Одна из тем, которая неизбежно встает при чтении книги Иова, это бессмертие души. Назовем эту тему так. Сон в Шеоле и воскресение мертвых. Сон в Шеоле и воскресение мертвых. Сложная тема. Книга Иова по своему сюжету такова, что в ней идет речь о жизни и смерти. Эта книга научает мудрости. В ней говорит сам Бог. Действие книги отнесено к древнейшим временам священной истории. Если в какой-то из книг Ветхого Завета учение о смерти, бессмертии, воздаянии, воскресении должно быть изложено наиболее полно, то в книге Иова. Это действительно так. Однако верование ветхозаветной религии о посмертном существовании человека не были однородными. Это мы можем видеть по евангельскому повествованию. Во времена земной жизни Спасителя фарисеи признавали воскресение мертвых, саддукеи воскресение мертвых отрицали. А по свидетельству, кстати, Иосифа Флавия, они не верили в загробную жизнь, но, впрочем, полного доверия к показаниям Флавия по этому вопросу мы питать не можем, поскольку фарисеи и саддукеи изображаются им как философские школы скорее. Так или иначе, фарисеи признавали воскресение, саддукеи – воскресение мертвых отрицали. После Христа верование иудаизма о смерти и бессмертии тоже не были и не являются однородными. Вавилонский Талмуд – это около 600 года по Рождеству Христову. Вавилонский Талмуд учит о воскресении, а каббалистический иудаизм и современный каббалистический иудаизм развивает языческое учение о перевоплощении душ. Такое многообразие мнений и верований не должно нас смущать. Ветхий Завет содержит пророчества о пришествии Спасителя, воскресении мертвых и посмертном воздаянии. Ветхий Завет все это внутри себя содержит, так понимают Ветхий Завет христиане. Первым, кто в священной истории засвидетельствовал веру в воскресение, был Авраам, когда он принес в жертву сына, о чем пишет апостол Павел, послание к евреям, 11 глава. Прочитаем. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он, Авраам, думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его, Исаака, в предзнаменование». Вот так говорит апостол Павел. В современной науке сложилось иное мнение, чем у апостола Павла. Утверждают, что учение о воскресении мертвых возникло во втором веке до нашей эры. Раньше его не было. Воскресение мертвых возникло где-то во втором веке до нашей эры, следовательно, его следов нет и не может быть в книге Иова. Такое мнение и полагают иные, что если бы Иов верил в воскресение, то весь его спор с друзьями и обвинителями лишился бы смысла. Вот такое есть мнение, и с этим мнением современной науки мы категорически не согласны. Учение о воскресении мертвых представлено в Ветхом Завете достаточно полно. В загадочной и трудной для понимания форме оно находится в книге Иова. Однако трудности понимания здесь обусловлены не только тем, что предмет таинственный. Да, предмет таинственный. Но трудности здесь могут быть и иного рода. Давайте вникнем в этот вопрос, тогда мы не будем блуждать и путаться в библейских свидетельствах. Дело в том, что существование всех умерших до воскресения – одно, а после воскресения – другое. Существование всех умерших до воскресения отличается от их существования после воскресения. Поэтому, излагая учение о воскресении мертвых по ветхозаветным книгам, необходимо различать, о каком этапе посмертного существования душ мы говорим – до воскресения или после него. Поэтому, если в Ветхом Завете говорится, что участь мертвых такова, вот участь мертвых такова, говорится, из этого не следует, что она всегда такова. Когда мы говорим о воскресении, это второе, что обязательно нужно иметь в виду, то мы ведь различаем воскресение Христово и всеобщее воскресение. Это ведь разные этапы существования умерших. Участь каждой души до воскресения Христа отличается от ее участи после него. Христос нисшел в ад и вывел из него души праведников. Там, где есть учение о воскресении, необходимо присутствует и идея посмертного воздаяния. То есть там, где есть воскресение, идея о воскресении, где появляется, там присутствует идея посмертного воздаяния. То есть все души до Христа шли в одно место. Пришел Христос и вывел души праведных. До воскресения Христова о воздаянии пророчили, как о том, что будет. А если не пророчили и говорили о том, что есть, тогда посмертное воздаяние отрицалось, потому что все идут в Шеол. Участь всех умерших опознавали как единую. И последнее замечание. Мы различаем Христово воскресение, всеобщее воскресение мертвых. Посмертное воздаяние после Христова воскресения одно, оно касается души умершего, а после всеобщего воскресения воздаяние другое. Его принимает весь состав человека в полноте. Душа человека и его плоть. Итак, посмотрим, как книга Иова говорит о посмертном существовании до воскресения. После смерти человек уходит в Шеол и не выходит из Шеола в том смысле, что он не возвращается на ту землю, то место, какое покинул. Иов говорит, человек как облако на небе яснеющем. Вот такой образ. Небо яснеет, а человек как облако рассеивает. Человек, как облако на небе яснеющем. Ибо если человек снидет во ад, Шеол, уже не взыдет и не возвратится уже в дом свой, и не признает его уже место его. Тоже красивый образ. Не только человек знает свое место на земле, но и место на земле знает своего человека. И после смерти место человека на земле больше человека не увидит. И что же Шеол? Шеол, что мы узнаем? Шеол внизу. Шеол глубок. Шеол самое глубокое и низинное, о чем может человек знать. Что глубже ада? Что бы мы ни назвали, земля, вода, Шеол под этим. Шеол – это преисподняя. В Шеоле тьма вечная, и там нет дневного света. Послушаем, что говорит Сафар на Амитянин, а потом Иов. Сафар. Высоко небо, и что сотворишь? Глубже тех, кто в Оаде Шеоле. Что ведаешь, Иов? Или немало есть время жизни моей. Оставь меня упокоиться немного прежде, чем мне отойти, откуда я не вернусь, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где нет света. Ниже можно видеть жизнь человеков. Так, вот такой Шеол. Какова участь умерших в Шеоле? Она у всех одинакова. Но разве справедливо, что праведные и нечестивые идут в одно место, и участь их равна? Во-первых, так было до воскресения Христова. Во-вторых, умершие как бы не сознают, лишаются сознания, лишаются памяти. Их состояние символически обозначается как сон, как успение. Нет еще наказания грешников, но нет и мучения праведных. И здесь вспоминаем об Аврааме, когда он, желая спасти от истребления Содом, молил Господа пощадить Содом. И Авраам дерзко приступил к Богу и сказал, Бытие 18:25, «Не может быть, что ты поступишь по слову сему, чтобы погубить праведного с нечестивым, и будет праведный, как нечестивый. Не может быть». Именно так. Если бы с праведным было то же, что с нечестивым, то в Шеоле была бы всеобщая мука. Однако до воскресения Христова, до посмертного воздаяния ради праведников в Шеоле не мука всеобщая, не мука, но всем дарован покой, успение. Так верили, такого покоя жаждет Иов. Там выкидыш и царь равно покойны. Иов в первой речи говорит: «По что я во утробе не умер? Из чрева же исшел и сразу не погиб. Ныне я бы в успении умолк, уснув, упокоился с царями и советниками земли, что хвалятся оружием, или с князьями, их же злато много, что наполнили домы свои серебром, или как выкидыш, исходящий из ложес матери, или как младенцы, что не видели света. Там нечестивые выжгли ярость гнева, там упокоились претружденные телом. Вкупе, будучи вечными, они не слышат гласа сборщика дани. Малый и великий там пребывают, и служитель, не боящийся господина своего, смерть мужу упокоение». Ну, что такое Шеол до воскресения? В седьмой речи Иов говорит о самых нечестивых людях. Эти нечестивцы, кто они? Они Богу говорят, так они говорят, это 21 глава, нечестивцы, «отступи от меня». Это Богу они так говорят. Есть такие люди. «Отступи от меня, путей твоих ведать не хочу». Но глубже нечестие, чем то, которое выражено в этих словах, представить нельзя. Иов сетует, что вот эти нечестивцы, они и на земле живут, как в вечности, и в аде им покойно. Так говорит Иов. «Пребывают, как овцы вечные, дети же их играют, взявши псалтирь и гусли, и веселятся гласом псалма. Они окончили во благих жизнь свою, в покое ада уснули». В масоретском тексте эта констатация полного благополучия нечестивых звучит еще сильнее. «Они использовали во благе жизнь свою, во мгновение в Шеол не зашли». Горчайшим упреком всему божественному мироустройству звучат такие слова, что грешники до конца использовали дни своей жизни во благе и мгновенно, то есть безболезненно, отошли. Как же этот мир Богом устроен? Нет в нем никаких следов справедливости. Вот такие мысли звучат в прочитанных стихах. Ну, пожалуй, о Шеоле до воскресения сказано достаточно. Можно думать, что общим утвердившимся народным верованием было, что в Шеоле, мы говорим до воскресения, что в Шеоле господствует уравнивание участи, бессознательность, успение, покой. Мы рассмотрели, как книга Иова говорит о посмертном существовании до воскресения. Теперь посмотрим, как книга Иова говорит о воскресении. Смотрим. О воскресении Христовом говорил Господь в своей речи. Он спрашивал Иова. 38 глава, 17 стих. «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти?» «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» Мы понимаем, о чем идет речь. Силы ада и смерти, врата вечные, не смогут удержать воскресшего Господа, сил царя славы. Это в пророческом псалме 23. Врата смерти откроются от страха, и вратники ада от вида его убоятся, и Христос воскрес. О всеобщем воскресении в книге Иова сказано: «И дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение». Самый конец книги. «И дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение. родились ему сынов 7 и дочери 3. А ранее умерло 7 сыновей и 3 дочери. Удвоение произошло, потому что умершие живы у Бога. О том Христос говорил саддукеям. О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Далее, о воскресении. Самое выразительное, но и очень сложное место, и знаменитое место. Это шестая речь Иова. Иов изрек пророчество о воскресении. Это 19 глава, начиная с 23 стиха. Трудные стихи, но они в высшей степени достойны изучения. Перед тем, как изречь пророчество, Иов выразил такое желание. «Кто бы дал, да напишутся слова мои». Вообще необычное пожелание. «Пусть мои слова будут написаны». Очень необычное пожелание. «Кто бы дал, да напишутся слова мои, и положатся они в книге вовек стилом железным и свинцом, или, да, на камнях изрежутся». Вот почему книга Иова была написана и дошла до нас. Она содержит вечные истины. Вот упоминание свинца, не обойдем его тоже своим комментарием, думают, что оно говорит упоминание свинца о технике письма, потому что предположительно резцом по табличке свинцовой писали, но это предполагает, потому что ни одного исторического памятника нет такой письменности. Или когда буквы заливались свинцом. Ну, один пример такого есть. Когда буквы вырезывались и свинцом заливались, это надпись персидского царя Дария. Я думаю, не об этом речь, не о технике письма. Упоминание письма имеет символическое значение. Пророк Захария видел такой, ну, как бы сказать, что он увидел? Он увидел сосуд беззаконий. Есть такой сосуд Ефа и мера. То есть сосуд одновременно мера. Вот сосуд беззаконий, этот сосуд, есть образ преисподней. Сосуд беззаконий. Представляете, вот сосуд, в котором заключены мера беззаконий. И этот сосуд закрыт кругом свинца. Или в другом месте он говорит, этот сосуд закрыт камнем свинца. Свинец здесь грань миров. То, что для человеков отделяет век сей жизни от того, что по смерти. Вот Иов мог пожелать, чтобы на этом свинцовом круге, на этой свинцовой глыбе, на этой свинцовой препоне были начертаны его слова. Вот на этой грани миров, чтобы осталось то, что он скажет о жизни, о смерти и воскресении. Прочитаем еврейский текст. Явно тут, конечно, в еврейском тексте Иов говорит не о технике письма. «Кто даст, и напишутся слова мои? Кто даст в книгу, и начертаны будут стилом железным и свинцом навеки на скале вырубленной?» Вот скала Цур. Это и тот камень, который источает елей, об этом камне знает книга Второзакония и книга Иова. И это скала Цур, твердыня, имя Божье, во Второзаконии, 32 главе упомянутое. Вот те буквы, которые примет на себя эта скала, а это Христос, это Бог во плоти. Вот те буквы, которые примет, те знаки, которые примет на себя эта скала, они пребудут вовек. Итак, Иов высказал желание о книге, что пребудет вовек. Такое желание должно предварять самое значительное пророчество. То есть нечто крайне важное. О чем говорит Иов? О всеобщем воскресении. Тогда произойдет и его собственное. Вот послушай. Сначала в переводе с греческого. «Ибо ведаю, вечен есть, кто будет избавлять меня на земле, воскрешать кожу мою, стерпевшую все это. Ибо от Господа мне это совершено». Во-первых, воскрешать кожу. Воскрешать кожу мою. Это нужно понять. Для обозначения всего телесного состава человека выбрана кожа. Почему? Из дальнейшего можно предположить такую смысловую связь. кожа есть телесный покров человека, но и само тело есть покров. Тело есть покров и прикрытие тайного души. Об этом еще увидим. Кожа – это живые границы тела. О воплощении Христа поэтому говорится в каноне воскресном. Глаз 1, песнь 7. В воплощении Христа говорится: «Иже во Адамову кожу оболкся, воистину, во всего мя человека в кожу облегся», значит, облегся во всего человека, принял все человеческое естество. Вот как Бог в раю одел Адама и жену в ризы кожаные, а то были кожи первых жертвенных животных, так Христос ради того, чтобы принести себя в жертву, оделся в Адамову кожу, воплотился и вочеловечился. Итак, воскрешать кожу означает воскрешать всего человека в полноте его состава, включая всю плоть. Масорецкий текст, в масорецком тексте эти стихи 19:25-26 читаются так же, как пророчество о воскресении. Вот буквально перевод. «И я знаю, Искупитель мой жив, и последнее имя Божие, потому что я первый, и я последний». Это из Исаии, 44 глава. «И я знаю, Искупитель мой жив, и последний над прахом встанет, и после кожи моей они посекли это. Из плоти моей узрю Бога». Они посекли это. Эта часть стиха признается всеми испорченной. Однако общий смысл стиха ясен. Может быть, ничего не испорчено. После разрушения кожи, телесного состава и насильственного его разрушения они посекли это. «Я из плоти моей узрю Бога». Вот так написано в древнееврейском тексте. Современный исследователь масорецкого текста этого признать не хочет. Но я все-таки это мнение приведу по ходу чтения, поскольку это показательно, как мыслит современная наука. Если бы Иов верил в воскресение мертвых и загробное воздаяние, то он видел бы вполне удовлетворительное решение, мучившее его проблемы. Пусть праведный страдает, а нечестивец процветает, и тот и другой получит справедливое воздаяние от Бога после смерти. То есть, если бы Иов верил в воскресение мертвых, то и проблемы бы не было, и спора бы не было. Да где же так? Помилуйте. Если человек, например, вот давайте поставим так, если человек верит в пришествие Мессии, которое будет, вот, например, так верит нынешний иудей, что оно будет, то разве ему не больно сейчас? Что решение проблемы, что когда нечто будет, это что решение? Решение проблемы зла и страдания в мире? Разве это так? Иова, кстати, не проблема мучила, его мучил дьявол. Что делает переводчик? Это я, Рижский, делает. А он переводит эти стихи в условное предложение неисполнимое, казус и реалис, с таким смыслом, как он сам говорит: каким утешением для Иова было бы, если бы он знал, что Бог так далее, что Бога бы он мог увидеть после смерти. Вот взял и перевел казус и реалис в условное предложение неисполнимого условия. Вот так работает современная наука с текстом. Так, прочтем последние стихи, чтобы было ясно продолжение. Итак, читаем в переводе с греческого, прочтем 19:25 и далее. «Ведаю, вечен есть, кто будет избавлять меня на земле, воскрешать кожу мою, стерпевшую все это, ибо от Господа мне это совершено, это я о себе сознаю». Это око мое видело, а не иного. Все мне совершилось в недре. Это я о себе сознаю. Иов повторяет, что он говорит о своем воскресении. Это око мое видело, а не иного. Ну, все ясно. То есть это не предание, которое Иов слышал от других. Это не пророчество, которое Иов воспринял от Бога. Это бывшее Иову откровение Божье, которое превосходит всякую мыслимую достоверность. А там, где откровение, которое превосходит всякую мыслимую достоверность, там упоминается око. Помните, ныне око мое видело тебя, это конец. В конце книги Иова так Иов говорит. И вот здесь он в середине своих речей, он говорит, это око, вот о воскресении, своем собственном он говорит, это око мое видело, а не иного. Все мне совершилось в недре. Какое же око видело воскресение? Вот то око, что в утробе, что в недре, на последней глубине души и самосознания сокрыты глаголы Божии о воскресении из мертвых.